говорите, мили? Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 16 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. И, соответственно, в этом часе в рамках программы «Своя правда» задаем вопросы, ставим на обсуждение, ставим на ваше голосование. Сегодня будем говорить о профессии педагога. Но сначала давайте посмотрим на московские пробки. 3 балла нам обещали на 5 вечера. Уже 4-бальные пробки на самом деле. 4 балла на 6 вечера обещают, 5 баллов на 7 вечера. Помимо бордовой пробки на внешнем МКАДе на Востоке, о которой я уже говорил, от Лосиного острова до шоссе энтузиастов, появилось много бордового цвета в районе шоссе энтузиастов с пересечением Юго-Восточной Хорды и Московским скоростным диаметром. Еще обращаем внимание на бордовый цвет пробки на 3-м транспортном кольце, там, где оно переходит в Юго-Восточную Хорду. Тоже какие-то проблемы, возможно, дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, проблемы на 3-м транспортном кольце и в ту, и в другую сторону в районе Лужников, а на Московской кольцевой автодороге многокилометровые пробки на пересечении МКАДа и Варшавского шоссе. Но тут прежде всего, наверное, нужно говорить про внутренний МКАД. В районе Путилково внутренний МКАД сильно замедляется перед Ленинградским шоссе. Это тоже стоит иметь в виду. Еще раз напомню, 4 балла прямо сейчас. 4 балла на 6 вечера обещают, 5 баллов как максимум на сегодня, на 7 вечера. Срочное сообщение. Экс-зам главы кубанского МЧС Симоненко обвинен в организации покушения на убийство и умышленное уничтожение имущества. ТАСС в эти минуты как молнию подает это сообщение из правоохранительных органов без каких-либо подробностей. РИА Новости в эти минуты говорит о владельце группы компании «Монолит» Константинове, которого суд отправил под домашний арест по делу о нападении. Тоже пока без подробностей. Задержан был владелец группы компании «Монолит» в воскресенье в аэропорту Пулково. Организация нападения на конкурента. Об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о важности профессии педагога, о том, почему у нас педагогов не хватает, не хватает ли педагогов на самом деле, как надо готовить педагогов. Это все предмет нашей сегодняшней дискуссии, в которой будут участвовать эксперты в области образования Алексей Каспржак. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Я просто подумал, так светло еще и тепло.
Но 5 часов вечера. Андрей Платонов, второй участник дискуссии. Он первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию высшего образования и науки и проректор МАДИ. Андрей Иванович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, собственно, 2 голосования у нас сегодня будет параллельно нашему сегодняшнему обсуждению. Во-первых, считаете ли вы профессию учителя уважаемой в обществе? Да, нет однозначного ответа. Нет, не считаю, и мне все равно. А во-вторых, считаете ли вы, что учителя должны получать высокую зарплату? Да, так и должно быть. Да, так и есть, уже получают высокую зарплату учителя. Нет однозначного ответа. Ну, то есть разные учителя разную зарплату должны получать. Или точно нет, не учителям получать высокую зарплату. Есть вариант, мне все равно. Это голосование запустили. Собственно, прежде всего я хотел бы задать вопрос собравшимся в начале нашей дискуссии. Вот почему. На прошлой неделе было 2 новости, которые, как кажется, противоречат друг другу. С одной стороны, глава Миноборнауки сообщил о популярности педагогических специальностей у абитуриентов. С другой стороны, появились сообщения о том, что Министерство просвещения запускает процедуру принятия такого федерального образовательного стандарта, согласно которому учителей могут готовить и в колледжах. Ну, то есть, если так, то вроде как учителей не хватает. Если так, как говорит глава Обернауки, то все, в общем, нормально. Так нормально или ненормально, Андрей Платонов?
Смотрите, здесь глава Миноборнауки говорит о большей популярности педагогических специальностей, о конкурсе в педагогические вузы, и здесь нет ничего такого удивительного.
Ну, то есть они идут учиться, а потом не идут работать?
Они сейчас идут учиться, потому как уровень восприятия педагога в обществе начинает меняться, начинает становиться как бы на большую ступень уважения, с одной стороны. А с другой стороны, вы говорите о начале обучения учителей школы в колледжах и подготовки федерального образовательного стандарта. Но здесь ведь не идет о всей линейке предметов, которые в школе преподаются. То есть здесь ввели пару новых предметов с этого учебного года. Это труд, предыдущее название технология, и основы безопасности и защиты Родины. Собственно, по этим предметам есть, конечно же, нехватка преподавателей, и подготавливать на уровне колледжа с небольшой разницей в количестве лет относительно бакалавриата, это, в принципе, достаточно хорошее решение, которое позволит технологически подготовить студентов, они пойдут преподавать эти предметы, по которым даже не сдается ЕГЭ. То есть такая достаточно неплохая связочка, но зато это сократит нехватку учителей в школе по актуальным сейчас предметам.
Нехватка учителей в школе есть, она большая.
Да есть,
есть. Ну, конечно, есть, конечно же, эта информация ни для кого не секрет, особенно если взять любые дальние регионы, где небольшие города, сельская местность. Конечно же, не хватает учителей, и они сейчас на вес золота. Возьмите тот же...
Ну, подождите, все-таки у абитуриентов, значит, это популярно, но, получается, они не доучиваются и не идут в учителя? Или это настолько большой дефицит, что даже абитуриентами не покрывается?
Абитуриентам еще 4, 5, 6 лет
учиться. Ну, так они, наверное, и до этого приходили.
Ну, скорее всего.
Алексей Каспаржак, что скажете?
Ну, смотрите, во-первых, давайте... Мы тут недавно совсем из закона образования под бурные аплодисменты убрали слово «услуга», помните?
Ну
поэтому,
да.
Поэтому определимся в понятиях, в целеполагании. Мы про что говорим? Если мы говорим про престиж профессии учителя, ну, для меня эта профессия престижна. Я из семьи учителей наследственно долго. И, ну, в моей семье... Не уважать эту профессию невозможно. В обществе, насколько она уважается, это мерится в том числе там, доходом, отношением к учителям и так далее. В Москве после тех изменений, которые в свое время проводил Исаакович-Калина, будучи министром образования Москвы, зарплата учителя выросла значимо. И в том числе это привело к тому, что и кадры, и в вузы пришли молодые люди, потому что по выходу из вуза они получают, в принципе, зарабатывают конкурентную зарплату. Вот. Но эти учителя же не доезжают до сельских школ или до регионов, в которых, ну, вот давайте до ближайших регионов, там, той же Твери. И будучи там, мы понимаем, что учителей, особенно по физике, особенно по информатике, по английскому языку, после известных событий и по математике стало сильно меньше, и их дефицит. Но еще раз говорю, какую задачу мы решаем? Мы какую школу строим? Мы строим школу, в которой тот самый учитель из «Доживем до понедельника» в роли Тихонова, или мы строим школу, например, очень эффективную школу Сингапура, в которой учитель получает очень точную инструкцию, что и как он делает, и фактически его роль сводится к трансляции заученного от урока к уроку, в которой очень жесткий каррикулум, который не нарушает никто. И в этой связи мы должны понимать, что учитель – это у нас инструмент в реализации задачи, как ни страшно это звучит, вот, или оскорбительно для кого-то. Вот, но просто мы пока не очень понимаем, какую школу мы строим. Поэтому ваш вопрос, он может по-разному трактоваться в зависимости от того, что мы хотим получить. Пример. Вот смотрите, мы все с вами пользуемся такси. Вспомните такси в советское время, таксиста. Он ездил на лучшей машине. Он был в форме, в фуражке как минимум. Он зарабатывал большие деньги. Их было мало. Ими мало кто мог себе позволить пользоваться. Он был заведомо суперквалифицированный водитель. И вспомните сегодня, когда вы, честно говоря, опасаетесь за свою жизнь, если особенно садитесь на что-нибудь очень дешевое, быстрое, что едет, и часто с вами не могут даже по-русски поговорить и уточнить, и просят вбить адрес в навигатор, чтобы как бы не ошибиться в названии. мы имеем те же самые изменения в образовании, как происходит, условно говоря, в нашем такси. Наверное, для того, чтобы учить таксиста в той квалификации, которую мы сегодня имеем, его не нужно учить долго. Он может не получать квалификацию дополнительно. Наверное, учителя имеется в виду, можно учить быстро. Если мы решаем задачу доставить человека из точки А в точку Б, если мы хотим квалифицированные услуги, если мы хотим быть уверенным в безопасности, если мы хотим, чтобы учитель, как всегда, был интересен как личность, то, наверное, там, 2 лет в колледже будет не сильно достаточно. А может быть, и в педагогическом вузе. Вот я, например, единственный из вас выпускник педагогического вуза. Я могу сказать, учился я там 5 лет. А то, что мне преподавали с точки зрения методики преподавания, педагогики и так далее, ну, честно, и тогда не выдерживало никакой критики. Поэтому определите вопрос. Он пока очень широко задан.
В данном случае вопрос задан очень... Нет ли противоречия между этими новостями?
Нет. Противоречий нет.
То есть, с одной стороны, люди идут, с другой стороны, нам нужны люди, которые будут учиться в колледже.
Да нет, подождите, люди идут учиться в педагогические вузы не всегда собираясь стать педагогами. Это не секрет. Это один из самых низкоэффективных по производительности отраслей высшего образования. Ну, то есть, условно, процент вышедших из педвуза, пришедших в школу, один из самых низких. Это, ну, как бы давным-давно так. Чуть-чуть с этим справляется Москва за счет спроса и высокой зарплаты на учителей. Может быть, еще где-то. Я сейчас не очень готов подтвердить свои слова статистикой. Поэтому там есть дефицит кадров. Этот дефицит кадров пытаются решить в том числе тем способом, который тоже озвучен. Хорошо ли это? Это третий вопрос абсолютно. Вот я говорю, что если мы решаем задачу удешевления процесса, то это неплохо, хорошее решение. Ну вот, дешевый таксист, он тоже хороший. В смысле, он доставляет из точки А в точку Б дешево. Решает ли это вопрос общий, связанный с тем, что мы хотим сделать систему образования? Я говорю, не понимаю.
Потому что как решить тогда этот вопрос?
Какой? Еще раз.
Который мы ставим тогда таким образом, что нам не хватает педагогов, нам не хватает хороших педагогов, нам не хватает педагогов, которым надо платить высокую зарплату.
А нам не нужно
чтобы столько... они не уходили.
Я вам отвечу. Можно попробую ответить на этот вопрос? Нам не нужно столько педагогов. Мы пытаемся насытить систему образования, которая построена по принципам, следующим. В ней ценен был учитель, потому что он имел доступ к книжке и умел ее читать. За это время, ну, как бы, и это придавало ему такую ценность, что ему никем, кроме как толмача, было не нужно, потому что он имел доступ к уникальному знанию. За то время, пока школа Яна Амоса-Каменского существует, она, как бы, мир немножко поменялся. И эта ценность, это знание не является настолько конкурентоспособным в мире. И в этом смысле школа, видимо, та, которая сегодня так организована, как тогда ее придумал Каменский, она будет меняться. Меняться будет принципиально, потому что единственным инструментом мотивации ребенка к знанию является человек, который обладает каким-то уникальным опытом. Я не прихожу учиться физике, химии и так далее. Я прихожу учиться у человека быть подобным ему в чем-то. Таких учителей у нас очень мало в школе. И нужно придумать систему, которая обеспечит доступ всех детей, учащихся в школах, к этим людям, если мы строим настоящую школу.
Но это идеальная картина.
Но я же эксперт, я могу про идеальное поговорить.
Да, можно, но мы же говорим о практике.
А вы знаете, смотрите, есть торговые сети. Раньше у нас был Елисеевский магазин.
Так.
Это был дворец торговли. В него приходили, в нем нужно. Люди, которые в нем работали, они были высоки по статусу и так далее. Ну и вообще все во всех этих универмагах в момент дефицита в советское время.
Это гастроном ГУМа
можно сказать. Гастроном, ну, конечно, и так далее. Правильно? Ну. Да. Теперь мы живем в мире, в котором, извините, доля ритейла онлайн превышает долю офлайн ритейла. Там мы не сопротивляемся тому, что у нас услуга предоставляется таким образом. А здесь мы почему-то вдруг решили, что мы всех оставим в застенках школ, они там будут сданы сидеть, и крепостное право на детей как бы не сняли. На всех сняли в 1861-м, про них забыли. Давайте школу немножко поменяем, давайте как-нибудь придумаем, как сделать так, чтобы большое количество детей имело доступ к учителям квалифицированным и интересным, коих везде мало, в любой стране мира их мало, и в России в том числе их мало.
Хорошо, Алексей Каспер, Жак, Андрей Платонов, вы понимаете, как это сделать?
Алексей интересную версию высказал, такого идеального мира. Все-таки не совсем я соглашусь с тем, что школьников нужно отпустить из школ и дать им возможность учиться у лучших, у только у лучших наставников. Это снова уйдет вопрос в онлайн, в сеть. А все-таки живое общение для школьников необходимо. И старший наставник, когда он здесь же, в классе, в аудитории, это все-таки человек, который может вовремя и направить в нужном направлении, вовремя остановить от каких-то дел, которые еще школьник не осознает, что он...
Выпускник колледжа через два года как раз это научит делать.
Выпускник колледжа, ну, конечно, это не идеальный мир, но в то же время труд и технологии выпускник колледжа дать, естественно, сможет. Здесь, если говорить о учителях физики, математики, это, конечно, уже не выпускники колледжа, здесь требуется уровень совершенно другой. Учитывая, что сейчас для тех же технических вузов, там, для наших технических вузов, нам важно, чтобы школьники сдавали и физику, и математику в виде ЕГЭ, и информатику, иначе они и не смогут вступить на путь получения инженерного образования.
Вы знаете, можно я вернусь к этой теме, еще одну гипотезу выскажу. Значит, ранее педагогическая специальность была первичной. Ну, то есть, условно говоря, вот я пришел в вуз, меня готовили быть учителем. Правда, меня в целом учили физике, математике, немножко гуманитарным дисциплинам, потому что к тому моменту Московский государственный педагогический университет стал университетом, и поэтому там у него была университетская составляющая. Философия мне, например, очень нравилась. Я по субботам был единственным студентом, который ходил на семинары по философии, вот, ну, просто потому что было о чем поговорить. Вот, и книжки читать было, с кем было обсуждать книжки. Вот. Но в целом это имело маленькое отношение к практике ремесла учителя, потому что учитель – это ремесленник в хорошем смысле слова. Он должен понимать и видеть, как это делается руками. У меня была другая замечательная вещь. Я практиковал преподавание с третьего, по-моему, курса. У меня были очень крутые наставники в школе, сами по себе. Достаточно было моего отца. Но так в целом и вокруг было народа много, которые классно преподавали и знали, что это такое. Вот. Тогда это была первичная профессия. Мне кажется, я, конечно, понимаю, что мы не хотим заглядывать в далекое будущее, а живем нынешним днем, сегодняшним. Но профессия педагога станет вторичной в массовом его явлении. Почему? Потому что нам нужны люди в школе, не те, которые про физику и математику расскажут. Вот давайте, что называется, поспорим. Но в 90% случаев учитель, находящийся в школе сегодня, не в московской, хотя и в московской в том числе, знает и может преподать хуже, чем это делает какой-нибудь классный учитель, который записал курс и реализует его на одной из образовательных IT-платформ. И, честно говоря, лучше бы, чтобы он и не пытался. А вот нам нужны учителя, которые, еще раз говорю, обладают опытом. А опытом обладают люди, состоявшиеся. А вот дать состоявшимся людям, не состоятельным, а состоявшимся,
ну, да,
людям возможность легко и быстро рассказать о собственной жизни и о том, как это достигается, вот это, мне кажется, крайне интересная история, которая может существенным образом переформатировать саму идею педагогического вуза и педагогического образования.
Смотрите, тут интересный поворот намечается, потому что мы говорим об одном, а люди пишут о другом. Мы ни разу не упомянули то, о чем пишут уже несколько человек. Школа – это не только место учебы.
Да.
Это место, куда ходит ребенок, чтобы я смог пойти на работу.
Отлично. Эту функцию никто у школы не забирает. Для этого не нужно.
Там присматривают за детьми, пока родители работают.
Безусловно. От этой функции мы долго еще не откажемся. И функция присмотра и надзора, ну, такого, за тем, чтобы ребенок был в безопасности, она за ней останется. Но это не тождественно равно, что нужно разделить все время на уроки и малоквалифицированным народам, которого в школе много, изображать, что мы учим физику и математику. Может, они с ними лучше что-нибудь другое поделают?
Да, труд.
Ну, да, окей. Я не к тому, что не нужно этим заниматься, просто я еще раз говорю. Понимаете, эффективность от того, что в большинстве сельских школ люди изображают и имитируют преподавание там, физики учителем, который был трудовиком, повысил квалификацию в региональном институте повышения квалификации, получил спидтипа подтверждение, что он физик, и он рассказывает про физику или как он ее понял, значительно меньше, чем от того, что ребенок будет иметь доступ к квалифицированному диалогу, да, может быть, в сети.
Насколько возможен такой квалифицированный диалог для массовой аудитории?
Да возможен. Мы просто испугались этого. Испугались этого по понятным причинам. Потому что нам дети свободные не нужны. Поэтому лучше рядом с ними дядек наставить, которые им будут рассказывать про то, как они поняли важные задачи.
Но еще раз, то есть мы поняли, как это будет работать с трудовиками, а вот как это будет работать с хорошими учителями,
да, извините, в онлайн-режиме, нет, непонятно. И с трудовиками это неправильно. Вы знаете, что такое учитель труда? Вот я помню своего учителя труда в школе. Ну, как бы он при этом был кандидатом наук технических, и он был серьезный человек.
Но это скорее исключение, чем правило.
А зачем нам другие правила? Зачем нам другие правила?
Это реальность.
Нет, еще раз, зачем? Затем, чтобы мы приучали ребенка к деятельности, которая руками уже не делается в современной экономике.
Андрей Платонов.
Вот. Делаете нас оппонентами. У меня трудовик в школе когда-то был тоже уважаемый дяденька, конечно.
У меня трудовик артист был.
Не кандидат наук.
Ну, да.
Но руками делать много умел и скорее выступал воспитателем, таким старшим. Воспитателем, который...
О, нет, это был по НВП. Артист был по НВП, трудовик был каким-то другим.
Артист по НВП был. У нас был отставной подполковник по НВП. А трудовик был уважаемый дяденька, которого не ослушаешься. То есть, если сказал, то лучше делать,
чем не делать. Он ходил в черном халате, помните эти черные?
Ну, это да, черные халаты, это форменная одежда как раз. И здесь по поводу того, что там повысил квалификацию от трудовика до физика, ну, где-то... Если нет мощного физика, кандидата наук, то и трудовик донесет какие-то знания и может заинтересовать. Если не заинтересует, ну, конечно, грош ему цена, но все-таки как раз заинтересовать тем, чтобы школьник начал искать дополнительные знания, дополнительные возможности.
Извини, перебью. Более заинтересовать что-то. Можно только тем, что нравится тебе самому, от чего тебя прет. Это а если факт, у нас да. большинство учителей к 20 годам...
Нельзя сделать так, чтобы на конвейере всех перло. А это конвейер.
Поэтому конвейер нужно немножечко как бы модернизировать. Не бывает. Он уже не лезет в современные реалии.
Мы должны сделать перерыв. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, но не забывайте про голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Приносим извинения за небольшие ошибки. Сегодня в формулировках есть такая история, но ответ это правильный. Выбирайте с вашей точки зрения правильный. В первом случае про высокую зарплату учителей, во втором случае про уважение в обществе учителей. Новости, реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 сентября, сейчас 17:38. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Профессия учителя в российском обществе. В России собираются готовить учителей для средней школы даже в колледжах. Скажется ли это на качестве образования? Ну и голосование. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Считаете ли вы, что учителя должны получить получать высокую зарплату. Да, так и должно быть. Да, так и есть. Уже высокую зарплату получают. Нет однозначного ответа. Нет, не должны учителя получать высокую зарплату. И мне все равно. Посмотрим, соответственно, как общество, точнее, наша аудитория поделится, когда будет голосовать. Уже почти 600 человек проголосовали. А второй вопрос. Считаете ли вы профессию учителя уважаемой в обществе? Да, нет однозначного ответа. Нет, и мне все равно. Здесь в студии с нами эксперт в области образования Алексей Каспружак и Андрей Платонов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию высшего образования и науки и проректор МАДИ. Вы можете присоединяться к нашему разговору теперь уже и по телефону 7373948, код города 495, но можете писать через смс-портал или через телеграм. Только, наверное, когда так много вы пишете, мне сложно. Вот Виталий 618-й. Все, что вы говорите, Каспар Жак, это к вам обращается Виталий. Все, что вы говорите про идеального, прогрессивного, высокотехнологичного учителя в ресурсе и осознанности, к реальной обычной жизни отношения не имеет. Это получается такой сферический конь в вакууме. Такой учитель в обычную провинциальную рабоче-крестьянскую школу не пойдет все равно. Он максимум там поработает годик-два, потом приедет в Москву, устроится в богатую и дорогую частную школу, где его особый подход к образованию будет востребован. А пролетариат за МКАДом будет обучать баба Клава, которая должна быть на пенсии, но желающих на зарплату в 37 тысяч все равно нет.
Ну, я могу парировать. Есть школа. Я непосредственно курирую школу. Находится в Тверской области. И да, с дополнительными усилиями, но сделано так, что туда приезжают крайне интересные люди, разные, в том числе из Москвы, поселки Мокшино он называется, вот, и там получается делать что-то. Ну, надо как бы, понимаете, можно, конечно, сказать, что все не так, хотя с человеком, который писал это, я бы согласился, зарплаты, да, крайне низкие, нужно находить способы мотивации учителей. Но когда мы там в свое время занимались реструктуризацией образовательной сети, да, закрывали школы, да, их увеличивали в численности детей. Но это приводило к тому, что все-таки большее количество детей встречалось с более квалифицированными учителями. И в этой связи вопрос простой. Мы этот диалог ведем ради чего? Ради того, чтобы заполнить школы учителями, неважно какими, это один подход.
Ну, хоть какими-то мы сейчас никакими не можем.
Нет, секунду, так хоть какими-то. Так вот, мы все время этим занимаемся. Вместо того, эта задача нерешаемая. Нельзя насильно человека сделать, ну, кем-нибудь и отправить его куда-то, вынудить с низкой квалификацией.
Завтра еще мы ему поднимем зарплату, придет, ну, куда он денется?
Ничего не придет. Не придет он. Он придет, потому что зарплата держит человека. 3 месяца она его удовлетворяет. Ему нужна тусовка, он молодой человек, или неважно каких лет, но ему нужно с кем-то общаться. И ему нужна какая-то понятная перспектива. А если мы зовем его в образовательную организацию, черт знает куда, за маленькую зарплату, говорим ему, что как делать, как стоять. Давайте вспомним еще об одной вещи. Любое образование начинается с внутренней свободы человека, который входит в класс. Если мы говорим о той школе, про которую мы, как бы, которую мы себе вспоминаем или которую мы себе представляем.
Это не входит в противоречие с нынешними требованиями общества в принципе? Внутренняя свобода?
Безусловно. Конечно. Он имеет право, например, реализовать ту задачу, которая перед ним стоит, тем способом, который ему кажется актуальным, который ему кажется, который для него удобный, который он видит, что отзовется в этих детях. То есть это есть прецеденты, когда это получается делать. А мы все время решаем какую-то такую, знаете, технологическую задачу. Давайте наберем учителей в все школы страны. Ну, давайте возьмем их вообще без образования, и проблем не будет.
Хорошо. Григорий говорит, у меня родственники уехали из Суджи в Московскую область. Одна из них учитель младших классов. Так вот даже при этом из России в Россию ничего не получается. Там куча документов, надо регистрация нужна, на работу не берут. Вот, пожалуйста, готовый педагог есть, а работать этот педагог не может. На 4-м курсе педуниверситета, это Алексей 293-й, увидел количество бюрократических норм, которые должен соблюдать учитель. На практике в школе схватился за голову от количества бумажек, никому не нужных отчетов. В итоге к концу 4-го курса четко знал, что ни за что в школу не пойду. Хотя изначально горел этой идеей, да и мужчина все же должен содержать семью, а не влачить жалкое существование на 36 тысяч рублей. Андрей Платонов, кстати, к вопросу о... У нас ведь голосование идет в Телеграм-канале, и мы там спрашиваем по поводу, должен ли учитель получать высокую зарплату. Какой должна быть зарплата учителя, ну, чтобы вот люди туда пошли?
Отличный вопрос. Но в любом случае, если человек отдается полностью своему делу, зарплата должна покрывать все его потребности. Нет. Естественно, в рамках приличия.
Это какой-то социализм.
В рамках тех потребностей, которые есть у человека.
В рублях, пожалуйста, в рублях.
В рублях очень разный уровень потребления у людей. Но я вам могу сказать, что сейчас...
Нельзя же в одной и той же школе человека с разным уровнем потребления посадить на разные зарплаты, извините.
Ну, конечно, нет. Если говорить, допустим, не о Москве, а о регионах, возьмем тот же концерн «Росэнергоатом», они у себя запустили проект «Физика сейчас». То есть у них и учителя едут с подъемными, с добавкой на начальном уровне к заработной плате. Они едут по объектам, соответственно, «Росатома», по регионам. И едут физики, и уже там за год у них даже уровень сдачи ЕГЭ изменился. Там процентов на 8 улучшился по ЕГЭ по физике. И плюс еще там 100-бальники или там 81-100 баллов тоже... Достаточно ощутимые проценты, там, от 1,5 до 6, увеличивается благодаря подобным вещам. Тот же департамент образования Москвы, департамент образования и науки Москвы, они сейчас начали взаимодействовать с вузами, ну, не знаю, может быть, продолжили, в формате, что студенты, обучающиеся в магистратуре, в аспирантуре или преподаватели вузов могут пойти в школы, ну, там также на полставочки или как-то работать, и преподавать свой предмет. И это интересно и для студентам нарабатывать практику, особенно если они дальше начинают научной деятельностью заниматься. И это полезно и школам, потому что к ним
приходят студенты профессионалы. Студенты могут преподавать?
Могут.
Конечно же, могут.
После, ну, да.
Получив бакалавриат дальше или специалитет, они дальше
получают
эти возможности.
Давайте.
Смотрите, вы говорите, сколько... Ну, да. Вот некоторое время назад...
Сколько вешать в граммах,
да,
в свое время
было? Московский учитель зарабатывал, начинал там, условно, со 100-120 тысяч рублей. Вроде бы, ну, на тот момент задача была, ну, прям, что сказать, решенная, кардинальная и так далее. Но сегодня этот доставщик в той же сети ритейла зарабатывает в 1,5-2 раза больше.
Я вчера видел рекламу установщик пластиковых окон.
Установщик пластиковых окон, не знаю.
От 200.
Ну, еще раз. Поэтому этот вопрос постоянный, и он будет давлеть над образовательной системой до тех пор, пока она придерживается, как вы говорите, конвейерной технологии. Потому что в ней занято очень большое количество людей. Они создают огромное давление фондом заработной платы, и он с точки зрения экономики не сходится. Значит, это первое. Второе. Второй тезис. Понимаете, мы говорим о каких-то эфемерных вещах. Да, есть частные проекты. Есть проект, был проект «Учитель для России». Был фонд, который с помощью спонсоров известных и так далее собирал вторую зарплату учителю, часто не из педагогического вуза, доучивал его, отправлял его там в сельское место, не из педагогического вуза.
Специалисты, да, шли.
И так далее. Был крайне интересный проект, очень хорошие результаты давал. Мы пользуемся до сих пор выпускниками этой программы и благодарны тому, что отбирали, что там появлялись интересные люди. А вот теперь давайте поймем. Понимаете, мы когда говорим про школу, мы считаем, что вот мы заложим в голову ученика предметное содержание стандарта образования. Он прочтет те книжки, которые ему задают на лето в этой сумасшедшем списке литературы, которая отвадит его от книги навсегда, потому что в тот момент, когда он хочет отдыхать, ему рассказывают книжку в день или в неделю и больше ничего. Вот. И это даст ему при прочих равных какие-то дополнительные конкурентные преимущества на рынке труда. Так вот я вам могу сказать по практике такой, причем практике не московской и не центральной школы, что там дети... находятся, те, которые не могут объяснить себе и их родители, зачем им вообще в школу ходить. И они к этому относятся как к повинности. Потому что у них их горизонт фантазий, у них в периметре их жизни нет людей, которые с помощью образования чего-то в жизни достигли. Так вот, мне представляется, что задача школы, как минимум, этот горизонт расширять. Любыми способами, за большие деньги, встречая детей, которые не имеют таких прецедентов в жизни, не имеют таких встреч в жизни, со встречи со своим учителем. Потому что учительство – это не должность и не профессия, это встреча, это случай. Вот случилось, и у меня появился учитель. Мне, например, в жизни повезло. У меня учителей было большое количество людей, взрослых, которых я могу называть своими учителями. Но это совершенно не значит, что в этот момент они были в роли учителя или, не дай бог, ими работали. Или, дай бог, ими работали. Так тоже получалось. Вот, поэтому мы просто про разное говорим. Реализовать технологическую задачу набора людей любой квалификации, которые умеют читать учебник и могут даже не понимать, что там написано, кстати, как это часто случается. Но занимать время ребенка в школе – это одна задача. А делать так, чтобы ребенок через образование видел потенциал, новый потенциал своих возможностей – это другая задача.
Это понятно, но, как кажется, мы даже первую задачу не можем выполнить.
Первую не надо решать. Она вот бесполезная.
Алексей, не нужно сыпать все в одну корзину, не надо сравнивать зарплату доставщика, таксиста и учителя. Давайте тогда сравнивать зарплату с главой «Газпрома» и директором школы.
Давайте, нет, давайте.
А речь идет просто о достойной зарплате по нынешним меркам в 150-200 тысяч, о снятии кучи бюрократических препонов, норм, отчетов. Единственным отчетом, говорит Алексей, который, еще раз напомню, он в результате в учителя не пошел в таксисты. 12 лет там работает. Единственным отчетом, который должен сдавать учитель, должна быть итоговая успеваемость ученика.
Значит, мой пример актуален. Надо брать пример с такси. Там они научились людям зарплату платить.
7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос. За последние 12 лет в федеральный закон об образовании внесено 105 изменений. С большой долей вероятности это своего рода рекорд. Такое впечатление, что осуществляется реформа школы на постоянной основе. Скажите, на ваш взгляд, на сегодняшний день можно говорить, что школа в целом стала своего рода площадкой для экспериментов над детьми и учителями? Спасибо.
Хорошо, в некотором смысле вопрос предполагает ответ, но все-таки давайте комментарии. Начнем с вас, да, Андрей, да, Платонов.
Сергей Алексеевич, отличный вопрос. Вы знаете, вот эти поправки в закон, наконец-то закон об образовании вернулось в воспитание, и теперь это образование – это процесс воспитания и обучения, и здесь это неотъемлемые вещи. Школа – это не услуга, иначе бы действительно формат подготовки таксиста или доставщика еды из ритейла подходил. Все-таки это еще и воспитание человека. Это важный момент.
Алексей Каспаршак.
А все 105 поправок про это, да?
Ну, нет,
конечно. Некоторые, самые важные из них.
Вы знаете, просто мне кажется, что... надо, кстати, узнать, сколько учителей у нас читало закон об образовании.
А главное, следят за поправками.
Следят за поправками, да. Думаю, что вряд ли. И думаю, что хороший учитель понимает, что когда он встречается с учеником, неважно, по какому предмету, он взаимодействуя с ним его воспитывает. Вопрос в другом. Вы знаете, много. У нас вообще крючкотворством мы научились заниматься активно. Так как у нас законодательная деятельность, она галочками отмечается, то, к сожалению, мы обращаем на это внимание. Вот. Но без изменений тоже невозможно. Причем, потому что очень быстро меняется жизнь. А школа, она не может быть отдельной от жизни. Она не отделена, она ее часть, она ее и она как зеркало, как в зеркале в ней отражается. Мы, конечно, жили в то время, если помните его, а вы, судя по голосу, его точно помните, когда родитель, возвращающемуся ребенку из школы, говорил: а теперь забудь все, что происходило в школе. А в школе говорили: забудь, что происходит за ее пределами. И такая жизнь превращалась в атомную подводную лодку с переборками. Вот, и наша страна ее собой представляла. Мы в некотором смысле идем в этом направлении, но изменения, они свидетельство того, что все-таки она живая. Вот. Поэтому я бы не был столь категоричен относительно количества изменений в закон об образовании. Не так быстро они отражаются на жизни школы.
7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но вот господину учителю понятно, там можно простить, но про ректору МАДИ это простить нельзя. Незнание структуры дохода водителя такси. Там нет зарплаты.
И что?
Ну вот так вот, все зарплаты таксиста. Нельзя это сравнивать.
Слушайте, я знаю примерно структуру дохода водителя такси. Много
в данном
с ним,
случае
много
это было неофициальное заявление.
Нет, просто интересно. Много с ними общался, я знаю, что там и проценты, и прочие все вещи, и аренда автомобилей. К слову сказал,
естественно. Под зарплатой мы имеем в виду чистые доходы.
Доходы, ну, чего уж там. Ну, конечно.
Вроде бы педагогов буквально отвращало от осуществления их деятельности с услугой, а в вашем разговоре мы ее постоянно сравниваем то с такси, то с Елисеевским, то со сферой услуг. Получается, говорит, надо как-то, как в той присказке про крестик, как-то определиться.
А я, значит, первое, я экономист, и защищал свою кандидатскую диссертацию на тему экономики образования. Так вот, когда мы обращаемся к экономике, образование в нем доверительное благо и относится к сфере услуг. Мы, конечно, можем что угодно, где угодно поменять. Как известно, бумага все стерпит. Вот. Но с точки зрения определения функционирования этой отрасли, это, как бы мы ни крутили, это отрасль услуг. Вот, вот и все. Поэтому я от этого, ну, как бы...
Ну да, хорошо. Это не товар.
Это, ну, нет, не товар, да. Ну, как, ну,
с поэтому... этим довольно сложно спорить, действительно.
Вот, а чем пользоваться в публично-общественной плоскости, как это определять? Ну, все равно, если мы будем описывать экономические законы, то мы будем относиться к образованию как к услуге. Так же, как и в здравоохранении,
кстати. Ну, а вы понимаете, а почему тогда, собственно, так много шума было по поводу того, что это не услуга?
Вы знаете... Там, где шумно, там иногда не очень много смысла.
Угу. Угу. Ну, казалось, что это принципиально. Что скажете вы на самом деле, Андрей Платонов?
По поводу смыслов?
По поводу смысла, да. Ведь довольно много говорили о том, что вот пока это называется услугой, все работает как-то не так.
Ну, действительно. Ну, слушайте, учителей стало больше, видимо. Как только вычеркнули термин услуг, сразу учителя поперли.
Здесь о чем можно сказать? Если мы начали разговор с того, что статус учителя, насколько он воспринимается в обществе, и когда учитель дает услугу, к нему и ученики относятся как к человеку, который дает услугу, условно, на кассе, в Пятерочке,
в каком-то магазине. Я прошу прощения, а ты пробовал? Я прошу прощения. Ну, для того, чтобы у меня, как, понимаете, вот когда учить преподавателю МГУ с 30-летним или там 40, у меня мама преподаватель МГУ, вот, угу. Когда ей платят ту зарплату, которую, в принципе, она даже не может понять, ей хватит или не хватит на дорогу, на работу, то вот это и есть неуважение. Как угодно называйте, это услугой, не услугой и так далее. А когда услуга парикмахера, к которому мы ходим и которого мы в график записываемся, стоит дороже за раз, чем ее зарплата за неделю, то, наверное, от того, что по-другому назвали, суть-то не поменялась.
Здесь не суть, а отношения.
И отношения здесь не...
И отношения, которые транслируются, оно очень четко считывается теми же школьниками.
Я смотрю, как учатся мои пацаны в школе, и понимаю, что лучше будет, во-первых, уйти после 9 классов в технаре, это Костя 873, во-вторых, уже с 1 класса вводить их самому в профессию и учить каким-то навыкам. Наше образование сейчас не про знания, а про воспитание идеального потребителя. Не написал Костя, в каком классе у него дети. Ученики не...
Ничего, а вы последнее не... слово правильно прочитали?
Идеального потребителя.
Окей.
Да. 639-й. Ученики ни про какие услуги ничего не знают. Они как относились к учителю, так и продолжили после отмены этого слова. Роза пахнет розой, хоть розой, назови ее, хоть не называй. 639-й. Андрон 819-й. При нашем капитализме уровень образования вообще не влияет на успешность и уровень дохода. Как будто бы при социализме влиял. Ну, может быть, больше, но все равно там были люди с высшим образованием, которые где только не работали. Образование нужно для формирования нашего социума в среднем. Нужно бороться за высокий уровень среднего образования, чтобы наверх попадали не совсем дебилы и чтобы чувствовали себя одной стаей. Вот так вот. У 819-го это сформулировано. 7373948 и 1,5 минуты до окончания голосований. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, услугу вы хотите, получаете, хотите, не получаете. А образование школьное, оно обязательное, так что это не является услугой. А вопрос такой, вот может, допустим, хороший учитель быть без хорошего учебника?
Ну, хорошо, вопрос такой.
Нет, конечно, может. И вообще хороший учитель обходится без него и работает с источниками. И демонстрирует все то, что можно продемонстрировать. Понимаете, что, давайте определим. Для меня хороший учитель – это человек, который может заинтересовать собой, который демонстрирует ребенку способ жизни и готов разными способами это доказывать.
Учебник объяснять. Это один из инструментов.
Учебник это один из инструментов, причем, еще раз говорю, важно, чтобы он был по тебе, потому что, ну, то есть, это каждый подбирает под себя.
Хороший учитель это кто? Андрей Платонов.
Хороший учитель это действительно тот, кто может повести за собой, раскрыть новый мир, заинтересовать людей, которые у него учатся.
Не тот, кто преподает по определенному учебнику. Мы вот про это получаем.
Я здесь согласен с Алексеем, что хороший учитель, он не по одному учебнику преподает, он работает с источниками, он формирует свой учебный план благодаря своим знаниям, он дальше их передает.
Помните Иванова? Он же в поход их повел. Я географ глобус пропил.
Ну да. И что?
Он, какой бы он ни был, и что там не произошло, но с точки зрения учительства, он пытался найти способ мотивации.
У нас было два голосования. Считаете ли вы профессию учителя уважаемой в обществе? Да, нет однозначного ответа, нет, и мне все равно. Как думаете, какой самый популярный ответ, Алексей Каспаржак?
Мне все равно.
Мне все равно, вы думаете?
Самый популярный, я думаю.
Вряд ли, Андрей Платонов.
Я думаю, здесь заинтересованная аудитория, и она считает, что профессия учителя должна быть уважаема.
Да, думаете вы. Вот результат. Да, 61%, нет однозначного ответа. 25%, 13% нет, и 1% все равно. А потом мы спросили, должны ли учителя получать высокую зарплату. Да, так должно быть. Самый популярный ответ, это ожидаемо. 83%, 6% считают, что так и есть. У 7% нет однозначного ответа. Нет, сказал 1%, и 3% все равно. Андрей Платонов, Алексей Каспаржак, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.